Джесси Пенлуис, История Иова, глава 3. «Ибо не враг поносит меня». Это я перенес бы. «Не ненавистник мой величается надо мной, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой». 54 Псалом. Первая речь Елифаза и ответ Иова. «И отвечал Елифаз и сказал». Первым из друзей начал говорить Елифаз Фемонитянин. Мы могли бы назвать его одним из тех людей, которые с удовольствием говорят неприятные вещи с видом друга. Это тот друг, которого и мы хорошо знаем в нынешней жизни, который словно испытывает обязанность говорить все, что у него на уме. Мы уже видели, как эти три человека сошлись, чтобы прийти и утешить Иова. Рассуждая между собой об этих печальных новостях, они усматривали лишь единственный путь – которым Иову действительно можно было помочь в ее скорбях. Елифаз оказался избранным для этого деликатного дела, чтобы сообщить Иову о тех выводах, к которым они пришли между собой. Елифаз начинает свою речь осторожно. «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, — говорит он, — не тяжело ли будет тебе? То есть не огорчишься ли ты? Но кто бы мог помочь, выслушав все то, что ты сказал?» Стих 2. Затем он ясно и прямо выражает ему ту самую горькую мысль, которая, возможно, терзала ум Иова, когда говорил Елифаз. «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал падающего, восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом». Иов 4:3-5. Необходимо признаться, что Иов подал повод Елифазу сказать это, и Елифаз, вероятно, выражал общую мысль своих друзей, как бы говоря: «Иов, Иов, ты наставлял других, помогал им словом своим, укреплял и поддерживал изнемогающих, а когда сам оказался в подобных обстоятельствах, то вот ты изнемог и впал в огорчение». Разве Иов сам не держал этих мыслей в своем сердце? Разве противник не предвидел выпадов Елифаза и не внушал всего этого Иову, когда тот ослабевал под натиском своего несчастья? Когда слова о смерти и могиле вырвались из уст Иова, разве он не знал, что ослабевал под рукой Божьей? И разве он не помнил, не вспоминал об образе, посредством которого наставлял других, и не умножало ли это страдания его ослабевающего духа? Но мучение было горче, когда прозорливый Елифаз облег все это в холодные обнаженные слова. «Богобоязненность твоя, не должна ли быть твоей надеждой?» – продолжает Елифаз. «То есть, Иов, ты лучше других людей должен знать, как уповать на Бога в час скорбей. Разве твое познание Бога не может сообщить тебе достаточно доверия к Нему? О, душа, находящаяся в горниле! Разве это не те слова, какими некоторые пытаются утешить тебя? Они говорят о печали человека, которого поразил Бог, и в кавычках утешают его, говоря: «Ты наставлял других, а теперь сам ослабеваешь». Утешение в кавычках человека, с удовольствием говорящего неприятные вещи с видом друга. Вспомни же, погибал ли кто невинный и где праведные бывали искореняемы? Как я видел, то оравшие несчастье и сеявшие зло пожинают его. Иов 4:7-8. Вот то утешение человека, который с удовольствием говорит неприятные вещи с видом друга. Елифаз обращается к своему большому опыту и говорит о том, что он наблюдал, как люди пожинают то, что они когда-то посеяли. Ясным языком высказано здесь предположение, что Иов должен пожать последствия своих грехов. Никто и никогда не погибал. Никто не оказывался в столь крайних обстоятельствах, если он не был виновен. Должно быть, Бог прогневался на него. 9 стих. Елифаз говорил это с убежденностью, с уверенностью, потому что он говорил не в силу собственных рассуждений, а как наученный Богом, по его пониманию. Он даже мог бы сказать Иову, как он приобрел это познание. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях объял меня ужас и трепет, и дух прошел надо мной. Только облик был пред глазами моими, и я слышу голос: человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Елифаз пытается усилить впечатление от своих слов сообщением о ночных видениях, которые его посещают. Но этот язык духовной формы, которая проходит перед его глазами, оказывается более бесовским, нежели ангелом света или духом святым. Противник, обвинявший Иова перед Богом в присутствии Небесного Собора и утверждавший, что в обстановке крестных страданий он непременно отречется от своей веры, прибегает к доступным для него средствам на земле, чтобы привести все к желанному концу. Вчитываясь в историю Иова, нам необходимо постоянно иметь в виду те силы, которые скрываются под ее покровом. Противник возложил свои надежды на то, что Иов не устоит. Его тактика не окончилась тогда, когда он лишил Иова имущества, а затем поверг его на землю. Он начал атаковать его при помощи жены, затем соблазнять его смертным грехом, далее через уста трех его друзей, а на данной ступени с помощью слов Елифаза. Во всех случаях очевидно явное наступление на непорочность Иова, на его веру в Бога, на его уверенность в общении с ним. Елифаз утверждает, что он постиг в духовном видении, что никто из смертных не может быть чистым перед Творцом. И в итоге он говорит: «Ты, Иов, лучше бы отказался от своей самоуверенности, утверждая, что ходил с Богом в непорочности своего сердца. Твой нынешний опыт доказывает, что ты такой же человек, как и все люди. Ты думал, что Бог защищал и благословлял тебя, но вот, в результате ты пожинаешь последствия своих грехов, как и прочие люди. Ты говоришь, что удалялся от зла и ходил праведно, но ведь никого нельзя считать перед Богом праведным, и никто не чист перед своим Творцом. Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения». Шепчет Елифазу духовный голос в тот именно момент, когда Господь доверял слуге своему, относился к нему с полнейшим доверием, какое только он мог проявить по отношению к Иову, вместо того, чтобы усматривать в нем недостатки. И Иегова свидетельствовал о нем перед собором на небесах, что Иов, в его понимании, был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Противник всегда обвиняет перед Богом верующего человека, а Бога перед человеком, злословя в адрес Бога, понося его характер, превратно толкуя его отношение к твари, которую он сотворил. «Человек подобен моли, — говорит этот дух Елифазу, — которая погибает в течение короткого дня. Он исчезает, и никто не обращает на это внимания. Горе тем, которые полагаются на духовные видения в деле познания Бога. Они неизбежно впадут в заблуждение. Этот дух всецело увлек Елифаза, ввел его в заблуждение, обманув полуистиной. Это совершенно верно, что смертный человек грешен и не может быть всецело чистым перед Богом. Но ведь этот духовный голос ничего не сказал о тех жертвах, всесожжения, которые Иов приносил Богу, и которые в предведении Божьем предвосхищали жертву Сына Божьего на кресте Голгофы, так что в нем и через него человек оправдан перед своим Творцом. Это правильно, что жизнь человека на земле, можно сказать, столь же коротка, как и жизнь моли. Но совершенно неверно, что Бог попускает ему погибать, не обратив на него внимания. Потому что Сын Божий, который пришел возвестить об Отце, сказал своим ученикам: «У вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». «Взывай, — говорит Елифаз огорченному другу, — если есть отвечающий, и к кому из святых обратишься ты?» Эти слова предполагают, что Елифаз находился под влиянием той духовной формы, которая промелькнула перед его взором и напомнила ему о святых или об ангелах Божьих. К кому же из святых обратиться теперь Иов за помощью и советом в своей скорби? «Но я к Богу обратился бы, — говорит Елифаз, — передал бы дело мое Богу». Свидетельствуя таким образом, что он не распознал в видении дьявола, который явился ему в образе ангела света. А ныне есть много душ, подобных Елифазу. Некоторые из них пользуются теми же словами в описании в кавычках «вещей», которые тайно были им сообщены в тишине ночи. И эти сообщения приходят из духовного мира, они им полностью доверяют, словно все это от Бога. Эти люди не намерены оставить Господа, как и Елифаз, но они полагают, что именно таким образом понимают его лучше. Да откроет Бог их глаза, чтобы они увидели ложь обольстителя и освободились от его козней. Я наблюдал за всем этим в жизни, продолжает Елифаз, и видел, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Что же здесь имеет в виду Елифаз? Ночное видение, о котором он говорил, явно не выразилось в проявлении духа, сострадания и любви, ибо этот дух исходит от общения с Богом любви. Так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Таковы бессердечные рассуждения Елифаза. Он проклял глупца, а затем появились последствия. Так и у несчастья Иова есть своя причина. «Иов, если бы ты был в должном духовном состоянии, — продолжает Елифаз, — то, будучи на твоем месте, я вручил бы свое дело Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, уловляет мудрецов, их же лукавством. Он спасает бедного от меча, и есть несчастному надежда». Увещевание Елифаза. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют». Елифаз представляется нам какой-то странной смесью. У него бесспорно имеется определенное знание о Боге. Теоретическое или практическое мы не можем сказать. Но после первых слов в ответ на жалобу Иова о своем положении он обходится с ним мягко и сердечно. Он только предполагает, что люди пожинают то, что в свое время посеяли, и дает Иову совет определенным образом взыскать Бога ради избавления от своих бед. Иов, по его мнению, должен считать себя счастливым от того, что его исправляет Бог, не уклоняясь от его наказания. Если даже вседержители причиняют раны, то он сам же их и исцеляет. Если поражает, то сам же и врачует. Отсюда Елифаз переходит к изложению самого прекрасного образа врачующих рук Божиих, если только Иов действительно является тем, кого исправляет Бог, не уклоняясь от его наказания ни направо, ни налево, ни от какой скорби, ведь Бог избавит его от всякой скорби, которая придет на него, так что никакое зло не коснется его. Во время голода он сохранит его от смерти, на войне спасет от меча, бич языка не коснется его, ему не придется опасаться опустошения, он будет смеяться над любыми опасностями и не будет бояться зверей земли. Дом его будет покоиться в мире и охраняться силой Божьей. Отпрыски его будут как трава, и он приблизится к могиле в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. «Вот что мы дознали», — прибавляет Елифаз, — «мы хотели бы, чтобы ты в этом убедился, Иов, потому что мы желаем тебе добра». Прекрасно, Елифаз, но не вовремя. Сердце мудрого различает время и суд. Для Елифаза это не был соответствующий момент, чтобы твердить о благословении избавления. Предпосылка оказалась неверной. Так оно и должно было бы быть, если бы Иов взыскал Бога, но ведь Иов не оставлял его. Елифаз этого не понял. Ответ Иова. «И отвечал Иов и сказал». Иов слушает, но слова Елифаза не достигают его души. Своим внутренним слухом он не прислушивается к мучениям духа. Он заявляет, что его страдание, если бы можно было его взвесить, перетянуло бы песок морей. «Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня. Звери ревут над пищей, если она неприятна, так и я вынужден вопиять о своих страданиях, потому что природа требует освобождения. До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою». Елифаз, ты говоришь, что люди могут погибать, как моль. О, если бы Бог благоволил дать мне то, чего я жажду! Если бы ему угодно было меня погубить! Если бы он дал волю своей руке и сразил меня, это было бы для меня утешением. Тогда я укрепился бы и ликовал в мучениях, которые не пощадили меня. Я никогда не отрицал слов святого. Какая же сила у меня, чтобы ожидать избавления, и чего мне ожидать впереди, чтобы теперь хранить терпение?» Я ведь не из железа, чтобы все это переносить. Я тоже беспомощен, и есть ли для меня какая опора? Разочарование Иова. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Иов говорит, что Елифаз пришел к нему, чтобы утешить его. Вот только он не поступил с ним сердечно и сочувственно. Он стал упрекать Иова за то, что он, Иов, страдает под рукой Божьей, а Бог через него наставлял других и помогал им. Верно, что к страждущему должно быть сожаление, что друг должен проявить по отношению к нему нежность и сострадание, а не суровость, иначе страдающий может совершенно отвратиться от Бога. И далее Иов сравнивает своих друзей с обманчивым потоком и образно изображает разочарование каравана в пустыне, которые мечутся из стороны в сторону, чтобы отыскать воду в час нужды, и находят ручьи черные ото льда. «Так и вы теперь», — восклицает он, — «вы тоже не предложили мне утешения от сердца Божия, вы ледяные потоки, быстро исчезающие во время жары. Вы смотрите на меня с таким отвращением, что я в ужасе от вас, да и вы опасаетесь быть сердечными со мной, так как боитесь, чтобы вас не сочли соучастниками в грехах, в которых вы обвиняете меня». Обращение Иова к друзьям. «Говорил ли я, дайте мне и избавьте меня, научите меня, и я замолчу?» Испытывая жгучую боль от мук разочарования в тех, кто должен был бы понять его, помочь ему истинным сердечным состраданием в час его скорби, Иов напоминает Елифазу, что он не просил его и тех, кто вместе с ним, ни о чем. Он не просил у них дара из имения их, хотя все потерял. Не просил их и о том, чтобы они избавили его от угнетателя. Да, он хочет научиться и хочет понять, где и в чем он ошибся. В словах опоры заключена сила и вес, но доказательства Елифаза лишены силы. Что же он доказывает и что пытается осудить? Слова и только слова. Обличения оказавшегося в отчаянии человека пускаются на ветер. Они произносятся, но к ним не относятся серьезно. По ним не следует судить о его характере, и его друзьям не следует напоминать ему о его горьких мучениях и говорить, что он пожинает то, что посеял. «Да, — восклицает Иов, — вы нападаете на сироту. Вы столь жестокосерды, что роете яму вашему другу. Человек, который сможет так поступать, как поступаете вы со мной в моем достойном сожалении положении, способен предать своего друга. Пересмотрите, есть ли неправда, пересмотрите, правда моя, есть ли на языке моем неправда». Достойное сожаление состояние Иова. Не определено ли человеку время на земле? Так, ночи горестные отчислены мне, тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится. Иов остро ощущает очевидное отсутствие почитания со стороны его друзей. Его состояние вполне достаточно было для сокрушения самых жестоких сердец, но Елифаз и его спутники сочли, что с Иовом следует обращаться как с преступником, не оказывать сочувствия как лютому злодею. Оказать сочувствие в их понятии значило бы принести серьезный вред его душе и превратиться из его друзей в соучастников в его глазах. Елифаз повелел ему взыскать Бога. Но разве он не был в руке Божьей? Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Стих 1. Он находится под властью Бога и принял все, что для него назначено. Для каждого человека определено время служения, когда ему необходимо научиться послушанию воли Бога прежде, нежели его можно будет облечь полномочиями в Царстве Божьем. «И мне определено время, — говорит Иов, — и ночи горестные отчислены мне, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета». Итак, месяцы томительного ожидания вместо благополучного служения. Кожа моя лопается и гноится, дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. О, Елифаз, вспомни, что жизнь моя дуновение. Я исчезну, как облако, и уже никогда не возвращусь в мой дом. Мое место будет пусто, поэтому я вынужден говорить в мучениях моего духа, и бесполезно говорить мне о том, что я сойду в могилу в полноте дней, как сноп в житницу. Я умирающий человек, и мне необходимо излить горечь души моей. Жалобы Иова Богу. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение, испытываешь его». Иов 7, 12, 18. От своих утешителей Иов обращается к Богу и восклицает едва ли не с раздражением: «Разве я морское чудовище, что ты поставил надо мной стражу?» Ужасные ночи страданий представляются самой острой точкой в его жалобах. Это же страшные ночи, когда он метался из стороны в сторону до самого рассвета. Но когда он отправлялся на покой в надежде на некоторое облегчение от своих мучений, его вдруг одолевала паника, внушаемая сновидениями и страшными видениями. Был ли Иов прав, обвиняя Бога за них? Не являлись ли они долей обольщения сатаны, врага? Такие страшные ночи внушали ему чувство, что задыхающийся достоин помилования. Он не мог не испытывать отвращения к своей жизни, потому что не хотел жить в обстановке такой войны, как эта. «Отступи от меня!» – восклицает он, обращаясь к Богу. «Почему ты так ценишь хрупкого человека? Почему обращаешь на него внимание и посещаешь его в любое мгновение? О, если бы ты отвратил очи свои от меня! Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Если беззаконие, которого я не сознаю, является причиной моих страданий, то почему же ты не снимешь его? Ведь я вскоре лягу в прахе, и нет меня». Глава 4. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания». Исайя 48:10. Книга Иова, главы 8 по 10. Рассуждение Вилдада и вопль Иова о посреднике. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Характеры трех друзей Иова очерчены весьма точно в их различных речах и методах общения с ним. Можно думать, что Елифаз, самый в кавычках духовный из троих, бессомненно на основании того, что Бог наставлял его в ночных видениях. А потому он и обратился первым к Иову. Он поступает с Иовом самым ясным образом, упрекая его в определенных преступлениях. О Вилдаде можно сказать, что он очень кроткий друг. Из троих друзей Иова он всегда говорит средним, говорит более мягко и сердечно, в пределах узкой сферы, обычно как мягкое эхо двух других друзей. Вилдад прислушивается ко всему, что происходит между Елифазом и Иовом. Он слышит вопли Иова, обращенные к Богу: «Если я согрешил, то что сделаю я тебе, и зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего?» И теперь он продолжает более мягко рассуждать с ним. «Доколе, Иов, ты будешь говорить таким образом? Неужели Бог извращает суд? Если ты не сознаешь какого-то беззакония в своей жизни, то, должно быть, согрешили твои дети, и Бог предал их последствиям их грехов. Твои дети наказаны за свои преступления. О, Иов, если ты будешь прилежно искать Бога, если будешь молиться Ему, Он изольет свои благословения. И если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище правды твоей». Но вот здесь как раз и заключается жало. В этом страшном «если» так много мучений для души, находящейся в суровых испытаниях. Сатана шепчет: «Если все в порядке, то он избавит тебя». Нежный друг, пришедший поддержать во время скорби, полагает: «Если у тебя все прозрачно в отношениях с Богом, то разве он не вступится за тебя?» А душа Иова сама восклицала: «Если я согрешил, зачем?» Ни потеря земного имущества, ни неверные суждения друзей, ни физические страдания не могут пробудить таких мук, как это «если» в человеке, который ходит перед Богом в непорочности. Вилдад усвоил учение отцов. Елифаз основывал свое учение на духовном наставлении, но уже из другого мира. Вилдад же предполагает, что он подчиняется авторитету древности. Он с большим почтением относится к традициям и преданиям. Он не станет рисковать, полагая, что он вообще что-либо знает. Отцы обнаружили истину. Они утверждали, что Бог споспешествует всем праведным и наказывает всех нечестивых. Страдания неизменно являются последствием греха, а преуспевание – наградой за непорочность. Конечно, Иову следует склонить свою голову и принять учение отцов. Неужели он полагает, что знает Бога лучше, чем другие, принадлежащие к прошедшему веку? Вилдат оказался только эхом, как многие и в наши дни. Он рад был бы приобрести свои познания из вторых рук. Все это кажется смирением. Лучшие и более мудрые люди, чем он, высказывали свои соображения, и он рад был, что может позаимствовать их выводы. После этого обращения к традициям Вилдат начал рисовать Иову образ путей тех, которые забыли Бога. Иллюстрации его заимствованы из весьма ограниченной сферы. Засыхающая трава, дом паука, дом свой, сад, земля – все это свидетельствует о том, что эта его сфера, вероятно, была весьма ограниченной, а потому его душа и ведение оставались тоже ограниченными. Предполагаемое Вилдадом ободрение. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Вилдат – человек скромный и любезный. Своим особым образом сострадает бедному Иову. Он, конечно, хотел бы подать ему слово ободрения. Все то, что он сказал об участи нечестивых, верно. Если Иов приведет в порядок свои отношения с Богом, то Бог, конечно, не отвергнет его, но наполнит еще уста его смехом и губы его радостным восклицанием. Но едва ли это подходящее слово для некогда авторитетного и уважаемого патриарха, который сидел среди знаменитых в своем народе. Идея ободрения, предложенная Вилдадом, напоминает нам благонамеренных друзей наших дней, которые говорят: «Приди, ободрись, и вот увидишь, что ты еще будешь улыбаться и радостно петь». Вилдат произносит все это мягко, но это не успокаивает глубокие душевные мучения, не утешает и не ободряет. Его ограниченный и неглубокий ум не в состоянии осознать глубин такого человека, как Иов. «Ненавидящие тебя облекутся в стыд», — добавляет он. «Неужели? Неужели человек с характером Иова мог бы ободриться мыслью о том, что он увидит уничиженными других?» Все это могло бы утешить человека такого покроя, как сам Вилдат, но никогда того, кто ходил в общении с Богом. Ответ Иова Вилдаду. И отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек перед Богом?» Смиренное отношение и мягкое рассуждение Вилдада несколько смягчили страдания Иова, так что он спокойно ответил: «Правда, знаю, что так. Все, что сказал Вилдат о Боге, не поощряющего злодеев, является абсолютно верным, и Иов согласен это признать. Однако в его сознании все еще звучат слова Елифаза, особенно предложенный духом голосом вопрос для обсуждения, как оправдается человек перед Богом. «Так как же оправдается человек перед Богом?» – повторяет Иов. Этим вопросом он раньше не задавался. Он знал только, что ходил перед Богом в непорочности сердца и в общении с Ним, которое было ему даровано. В послушании Богу он приносил жертвы, но все-таки не знал, как он оправдается перед Ним. На основании духовного видения данного Елифазу мы приходим к выводу, что именно дьявол внушает всевозможные «буду» и «как». Единственное его намерение – это противодействовать общению души с Богом и нарушать его. Как только наш интеллект займется этими «как» в кавычках, сразу же душа потерпит неудачу в познании Бога опытным путем. Иов, как видим, находился в положении человека, который стоял в благополучном и тесном общении с Богом. Но и он вдруг задается вопросом «как?». Такой вопрос является тяжелейшим испытанием для уповающего сердца. А он был так счастлив в своем благословенном и словно детском хождении перед Богом. Но что же теперь означает эта странная неуверенность друзей Иова? Почему его общение с Богом разрушается ими, взявшимися объяснить необъяснимые вещи? Разве им недостаточно полагаться на Слово Божье? Нужно ли побуждать душу Иова в мучениях постигать все намерения Божьи? Не лучше ли оставить их в стороне, чтобы ходить только перед Богом? Неужели надо отвечать на эти «как»? Во всем этом есть известная доля очистительного огня. Сатане разрешено подвергать испытанию и основание нашей веры. Когда-то псалмопевец взывал: «Когда разрушено основание, что сделает праведник?» Псалом 10.3. Но ведь благодаря испытаниям душа учится находить с кротостью и страхом основания для надежды, которой она обладает. Иов размышлял об этом вопросе бытия перед Богом и в ответ Вилдаду изливает свои мысли, которые проходили через его сознание. Как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему, потому что преуспел ли кто-либо, кто ожесточил себя против него? Он столь могуществен в силе, что перемещает горы, сдвигает землю с места, повелевает солнцу, простирает небеса, шагает по морю, создает звезды. Он творит дивные дела, великое, неисследимое и чудное без числа. Это великий Бог, невидимый и столь могущественный, и кто может запретить ему и сказать, что ты делаешь? Как же тогда я, Иов, могу говорить с ним или препираться с ним? Если бы я был праведным, то и тогда не мог бы отвечать ему, потому что он Бог, а я человек. И если я воззову к нему, и он ответит мне, то и тогда мне трудно поверить, что он услышал мой голос. Он сокрушает меня в буре скорбей, умножает мои раны, как мне кажется, без причины, и не оставляет времени перевести дыхание, наполняя меня горечью. На основании этих слов создается впечатление, что Иов не знал Бога как того, который говорил с ним сейчас. Он знал его скорее в своем внутреннем сознании как святого, через которого он ходил в непорочности сердца, удаляясь от зла и боясь его благочестивым страхом. Он ведь не знал того, что этот путь страданий закончится откровением Бога и чудным общением с Ним, которое окажется богаче и полнее, нежели он мог бы предположить это в дни своего преуспевания. Сравнивая себя со всемогущим Богом, Иов впадает в отчаяние. Когда он размышляет об относительной силе, у него исчезает всякая надежда. И существует ли суд, и кто мог бы определить ему место для встречи, чтобы умолять? Если бы он был праведен и сказал, что он совершенен, то Иегова докажет ему обратное. Бесспорно, дело его безнадежно. Он не в состоянии оправдать себя, а потому он просто презирает себя и свою жизнь. «Все одно». «Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного». Это стих 22. «Ты говоришь, Вилдад, что Бог не отвергает совершенного человека, но когда я размышляю о его всемогуществе, я вижу, что он пользуется своей силой, чтобы сокрушить меня вдребезги, а потому я и говорю, все одно». Действительно, никто из людей не может оправдаться перед Богом, если он зависит в своем оправдании только от себя. В кавычках «непорочный», в кавычках «виновный» находятся в одной плоскости. Фактически может казаться, будто Бог насмехается над бедствиями непорочных и отдает добрых этой земли в руки порочных. Но если не Бог контролирует все эти дела, то кто же?